Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. И сейчас в эфире «Радио Воскресенье» рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это руководитель школы семейного чтения при приходе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице Наталья Викторовна Зыкова. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Добрый день.
Ну вот, мы с вами продолжаем говорить о Пушкине, об Александре Сергеевиче, нашем знаменитом, замечательном, талантливом, гениальном русском поэте, которому сегодня мы отмечаем День памяти. Все мы знаем, что 10 февраля 1837 года он ушел из жизни. Ну что ж, говорим о Пушкине. Наталья Викторовна, продолжаем говорить
о повестях Белкина.
Да, и вот. о повестях Белкина. Да.
Ну, прежде чем начать разговор о сегодняшнем произведении, к которому мы обратимся, повести «Гробовщик» из цикла повести Белкина Александра Сергеевича Пушкина, хотелось бы на краткое буквально время вернуться к предыдущему разговору о его другом произведении «Барышня-крестьянка». Тем более, что если кто-то не слышал нашу передачу, посвященную этому произведению, есть возможность
вспомнить его.
Вот. Несмотря на довольно простой, узнаваемый сюжет, речь идет о «Барышне-крестьянке», где враждующие главы семейства, двое влюбленных, почти шекспировский сюжет.
Да, Монтекки и Капулетти, да?
Да, совершенно верно. Где существует интрига, барышня переодевается крестьянкой, и молодой барин влюбляется в нее так крепко, так сильно, что готов даже жениться, несмотря на социальные различия. Но все с Божьей помощью разрешается, и конец у повести счастливый. Вот такой сюжет. Простой, казалось бы, как я сказала, уже узнаваемый, и конец хороший у нас. И автор вроде бы и не ставил такую перед собой задачу, как показать своих героев на реальной почве, как людей абсолютно одинаковых с точки зрения социальных различий, к чему привыкли мы обычно и что нам, как правило, втолковывали. Такая аксиома «помещик злой».
Да? Критикуя прошлое. Да,
да, «помещик злой». Всегда крестьянин, конечно, добрый всегда. Вот. Ну и, конечно, никогда не говорилось о христианском
понимании.
Вот. А как раз Александр Сергеевич, будучи и сам помещиком, в этой повести показывает нам, что помещики ли, крестьяне ли, умеют одинаково и любить, и прощать, и имеют и чувство собственного достоинства, особенно о крестьянах говорится. И всех их объединяет одно – они христиане, они образ и подобие Божие. И вот это было важно в разговоре о повести «Барышня-крестьянка». Очень важно показать вот эту реальную картину, что есть русский человек, и кто он есть, и каково его предназначение. Вот от этой легкой по языку, по стилю, веселый, с юмором, с радостным
переодеваниями, со всякими.
Мы резко переходим к произведению из цикла повести Белкина, произведению с мрачным названием «Гробовщик».
Страшно.
Да, страшно звучит, да? Вот. Ну, прочитаем это произведение с купюрами, конечно, внимательно. Конечно, духовно зря глубину этого произведения, обращаясь к Евангелию, для того, чтобы понять, что это такое. Ведь по словам профессора отца Михаила Дунаева, автора шеститомника «Русская литература и православие», это опять-таки прием, пушкинский прием в повестях Белкина, где он каждый раз, как бы шутя, фантазирует, предполагает, а что если... Такая фраза. А что если барышню переодеть крестьянкой? А что если мертвецов из готического романа, которые обычно появляются в старых замках, в виде привидений, на кладбище, поселить в обычный дом? гробовщика. Что будет из этого? И вот сейчас мы посмотрим, что же из этого получилось. И действительно ли так шутливо звучит это обращение к словам «а что если?». Ну, поразмышляем сначала о профессии гробовщика. Ведь она ничем не хуже, чем любая другая профессия, согласитесь?
Да.
Вот, более того, она не только не хуже, она накладывает на человека особую ответственность. Достойно проводить последний земной путь покойного, согласитесь, это обязывает. Да и сам эпиграф к повести звучит следующим образом. «Не зрим ли каждый день гробов, седин дряхлеющий вселенной?» Это Державин. «Не зрим ли каждый день гробов?» О чем говорит этот эпиграф? «Момента мори».
«Помня о смерти».
Вот это выражение «момента мори», то есть жизнь быстротекущая, но скоротечная, «помня о смерти», эта тема не обошла ни один из видов искусств. Ни живопись, ни музыку, ни кинематограф. Это, в общем-то, тема, часто встречающаяся. Я могла бы, конечно, назвать здесь конкретные произведения, огромный был бы список. Но вот даже в голландских натюрмортах цветочных мы встречаем символику, такие символы, как песочные часы, бабочку, увядающий цветок. А ведь это все момента моря. Говорящие. Mm-hmm. Вот люди, которые считали себя христианами, читали Евангелие, знали Библию, они понимали, они умели расшифровывать эту символику. Сейчас это ушло, и я вот немножко отвлекусь, но скажу, опять-таки, вот предмет, который с таким трудом у нас в области, в городе вводится как основа православной культуры, это ведь раскрытый мир христианской культуры, который закрыт, если мы не знаем его, в мировом искусстве, в мировой культуре. И это очень жаль и обидно, что люди, от которых зависит открыть или закрыть эту книгу, этого не понимают. Итак, «Момента мори», «Помня о смерти». Пушкин, впрочем, как и Гоголь, многие русские писатели, идут дальше. Но я сейчас хочу акцентировать внимание на Пушкине и Гоголе. Идут дальше. Они в своих произведениях показывают, что мертвым можно быть уже при жизни, если душа твоя омертвела.
Мертвые души, да.
Мертвые души, Гоголя.
Вот. Ведь он имеет в виду не тех душ, которые по ревизским сказкам собирает герой, да?
Да.
А души людей, с которыми он встречается, с живыми людьми. Но
совершенно
они уже
верно.
Мертвые.
Внешне живые, на самом деле души окаменели, омертвели. По сути дела, покойные, если так образно говорить. Ну, смотрите, какая схожесть литературных персонажей, допустим, в гоголевской шинели Акакий Акакьевич и в повести «Гробовщик» Александра Сергеевича Пушкина. Ну, вот я сейчас начну читать, и мы сейчас вернемся к этому, к этой теме. Начало. Повесть очень маленькая совершенно.
Вот. Несколько
страниц. Читать она легко читается, как говорили мы на прошлой встрече. Пушкин пишет, как говорит. Последние пожитки гробовщика Адриана Прохорова были взвалены на похоронные дроги, и тощая пара в четвертый раз потащилась с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. Заперев лавку, прибил он к воротам объявление о том, что дом продается и отдается взаймы, и пешком отправился на новоселье. Приближаясь к желтому домику, обратите внимание, желтый цвет, так давно... Обрати внимание, соблазнявшему, слово соблазнявшему, его воображение, то есть мечтание, да? И, наконец-то, купленному им за порядочную сумму, старый гробовщик чувствовал с удивлением, что сердце его не радовалось.
Вот какое начало, да?
Да. Сколько здесь много всего сказано. Акакий Акакьевич... тоже мечтает, мечта вожделенная, скопить на новую шинель.
Шинели, да.
Чем заканчивается крах, когда эту шинель крадут? Мечта разрушается, он умирает. Наш герой, конечно, не умирает, но и не радуется почему-то. Вот мы зададим себе вопрос, почему? На какие такие деньги куплен этот домик новый? На порядочную сумму.
Да-да.
И читая дальше, оказывается, что на деньги, которые он берет со своих клиентов, увеличивая цену, так скажем, обирая, в общем-то, их, крадя.
Родственников.
Да. В общем-то, на человеческом горе, да? Наживаясь на человеческом горе. Вот. И получается, что домик-то куплен на труды. Праведные или неправедные? Нечего и думать. Труды неправедные. И вот в чем парадокс. Адриан Прохоров сам делает гробы. Они у него за неимением какого-то другого помещения, где бы могли стоять, они стоят прямо в доме.
Угу.
То есть не какой-то он там уж очень-очень преуспевающий, да, телец. Он сам делает. Он труженик? Труженик. И вот парадокс. Он труженик и одновременно вор.
И одновременно неправедными трудами, да.
Неправедными трудами. Так что я увидела вот это собирание земных богатств, как у Акакия Акакиевича, сколько бы ни жалко, как было его, обычно мы читаем, и у нашего персонажа Адриана Прохорова, гробовщика, целью единой. Но, как говорится в Евангелии от Матфея, глава 6, стих 19-21, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте сокровища себе на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
Да.
Сердце Адриана Прохорова только здесь. А дальше идет тема фарисейства. Потому что, когда мы читаем описание его квартиры новой, то мы видим следующее. Вскоре порядок установился. Киот с образами, шкаф с посудой, стол, диван, кровать заняли определенные углы. В кухне-гостиной поместились изделия хозяина, гробы всех цветов и всякого размера. Над воротами возвысилась вывеска, изображающая дородного Амура с опрокинутым факелом. В руке с надписью «Здесь продаются гробы простые, крашеные». Крашеные тоже узнаем, да, гробы крашеные. Также отдаются на прокат и подчиняются старые. Как принято у православного христианина, есть красный угол, есть киот с образами. Конечно, хозяин крестится. Рядом храм, звучит благовест, он это слышит. Наверняка, как в то время все ходили исповедаться и причащаться, и он тоже был прихожанином какой-то церкви близлежащей. Но и Амур, да, и слова такие, как далее пойдут, по привычке перекрестился, по привычке, то есть это чисто внешнее абсолютно
проявление
такое, своей веры, говорит, по сути дела, о фарисействе этого человека. Да, надо заметить, желтый домик. Почему желтый?
Желтый
ничего, зря это ничего цвет писатель не будет писать.
Сумасшедшего
совершенно
дома,
верно,
да.
Валентина Федоровна. Цвет сумасшедших домов, как правило, цвет желтый. Дом нехороший будет. Раз он на неправедные деньги куплен, это уже нехороший дом. Именно в этом доме потом появятся покойные мертвецы. Итак, по наблюдениям отца Михаила Дунаева, автора известного шеститомника, такой мистический сюжет готического романа, появляются покойники страшные, ужасные, то здесь все это происходит на абсолютно бытовом уровне. Еще один момент, кстати, говорящий о том, что наш герой все-таки собиратель земных благ. Был дождь, его все атрибуты похоронные попали под дождь, вымокли, нужно было их обновлять. Но он надеялся выместить убыток на старой купчихе Трюхиной, которая уже около года находилась при смерти и слишком долго умирала. Вот он ждет скорее, когда умрет. И чтобы наследники скорее обратились к нему. И не дай ты Бог, чтобы другой гробовщик его
не опередил.
Да. Ну, не опередил.
То есть вот жажда все-таки наживы.
Конечно, конечно, конечно.
Над всеми чувствами преобладает.
Да, да. И еще такой момент. Ну, Пушкин вообще молодец. Вот такая ремарка. Он очень следил за тем, где кто-то уже приближается к смерти, чтобы первым быть, как уже было сказано. Uh-huh. Вот. И запрашивал всегда за свои произведения, ну, понятно, какие, преувеличенную цену. Об этом говорилось. Внимание. Преувеличенную цену. У тех, которые имели несчастье, и вот в скобочках, а иногда в удовольствие, в них нуждаться. Uh-huh. То есть и сами-то клиенты, uh-huh. они тоже либо ждут выздоровления и молятся о выздоровлении, печалятся о том, что вот-вот близкий их уйдет, а другие-то торопят этот уход. Uh-huh. Иногда в удовольствие.
Uh-huh.
А сейчас, как обычно, завязка
uh-huh.
в сюжете. Его размышления о том, когда же наконец помрет купчиха, и он первый сможет возместить убытки за счет своей работы, были прерваны, читаю, сии размышления были прерваны нечаянно тремя ударами в дверь. «Кто там?» – спросил гробовщик. Дверь отворилась, и человек, в котором с первого взгляда можно было узнать немца-ремесленника, а это был сапожник, вошел в комнату и с веселым видом приблизился к гробовщику. Обратим внимание, немец вид веселый, а наш гробовщик, если обратиться uh-huh. впереди его описания, всегда был мрачный и угрюмый. Давайте вернемся. Почему мрачный и угрюмый?
Почему?
Вроде бы дом новый, да, не uh-huh. радуется. Uh-huh. У него, кстати, две дочери, которых он постоянно воспитывает, чтобы они попусту времени теряли. Обратим внимание, что правильно, вроде бы, да, uh-huh. не глазели в окна попусту. Но он мрачный. А совесть-то не в ладах с совестью-то, а от Бога-то отошел, и нет радости в сердце, и нет покоя, и ничего не радует, и всегда мрачный и угрюмый. А тут веселый немец приглашает его на именины своей дорогой супруги вместе с семейством. И гробовщик идет на приглашение, соглашается на это приглашение и идет туда для того, чтобы познакомиться с новым соседом, ну и постараться себя как-то взбодрить. И действительно, праздник удался. Адриан пил с усердием и до того развеселился, что сам предложил какой-то шутливый тост. Вдруг один из гостей, толстый булочник, поднял рюмку и воскликнул: «За здоровье тех, на которых мы работаем!» Наших клиентов. Предложение, как и все, было принято радостно, единодушно. Mm-hmm. Все, конечно, кричали: «Да, они дают нам хлеб насущный».
А как ему пить за здоровье?
И тут посмотрели на гробовщика и хихикнули.
Гробовщика.
«Пей, пей, батюшка, за здоровье своих мертвецов», сказал один из гостей. Все захохотали. Гробовщик почувствовал себя обиженным, нахмурился, гордыня. Никто не заметил этого, но настроение у Адриана Прохорова было напрочь испорчено. И дальше говорится о том, что он пришел домой пьян и сердит. «Что же в самом деле, читаю я, — рассуждал он вслух, — чем ремесло мое нечестнее прочих?» Да, конечно, ничем, мы начинали об этом разговор. «Разве гробовщик какой-то клоун, чтобы над ним смеяться? Да еще басурманом нечестивым».
Это он рассуждает.
Да, басурманы нечестивые – это вот немцы, да?
Немцы.
Кстати, они веселятся, перед этим сказано, а слышится в окна звон благовеста.
Mm-hmm.
То есть вот противопоставление вот здесь вот не обращает внимания на это. Mm-hmm. Это совершенно другая вера. Это протестанты, в лучшем случае католики, да? А наш-то герой православный – но и он этого не слышит. Он здесь вместе с басурманами, но когда они его обижают, угу. он тут же дает понять, что он-то другой, он угу. православный. «А вот хотелось бы мне позвать на новоселье их и задать пир горой. Созову тех, на которых работаю, мертвецов православных. Это слышит работница, которая в это время разувала его. «Что ты городишь? Перекрестись! Созывать мертвых на новоселье! Экая страсть!» Ну, можно так отнестись. Человек выпил, сбрело в голову, обиделся, гордыня. А я вот позову своих клиентов. Но дальше звучат его слова. «Ей Богу созову», продолжал Адриан на завтрашний день. «И угощу, чем Бог послал». Здесь не только в суе упоминается имя Божье.
Еще
ей Богу, он клянется Богом.
Богохульство какое-то.
Он богохульствует.
Еретиц.
А ведь о том,
нет,
что
сказать,
призывать, призывать покойных, мертвецов, это страшный грех. И даже говорится в Ветхом Завете, третья книга Моисея, книга Левитов, «Я Господь, Бог ваш». И если какая душа обратится к вызывающим мертвых, то я обращу лице мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Это не просто предупреждение, это грозный наказ. Нельзя. А здесь ей Богу. Вот Пушкин, на то и есть Пушкин, он все-таки он не писатель печали, скорби. Он и весел. Он и серьезен, и он умеет балансировать на грани серьезного, очень серьезного, и на грани такого шутливого, веселого. Вот здесь это грань.
Угу.
Надо отметить, что предупреждение, что это нельзя делать, исходит из уст его служанки.
Угу.
Ведь она говорит, работница, перекрестись, и дальше, экая страсть.
Угу.
Страсть. Перекрестись. Но наш герой этого не делает, не совершает. Он продолжает, угощу, чем Бог послал. Ну, как здесь не вспомнить, что предупреждение Господь всех хочет спасти. Оно всегда будет присутствовать в произведениях православных писателей, православных людей, которые пишут свои произведения. Вот я еще вернусь к этой теме. Но не слышит, напрасно прозвучали слова. И тут какое счастье, приехали родственники купчихи Трюхиной, что она умерла. И, конечно, гробовщик мчится быстрее, чтобы принять заказ, как бы опять не обогнали, да?
Mm-hmm.
Вот, а дальше читаем внимательно. Наследник благодарил его, что он обещает все сделать по чину, сказав, что он о цене не торгуется, внимание, но во всем полагается на его совесть. Гробовщик по обыкновению своему побожился, что лишнего не возьмет, и поехал хлопотать. Он с первого дня, живущий по принципу наживы, и которого здесь опять предупредили, полагаются на совесть его, тоже предупреждение, к совести вызывает, а он по обыкновению побожился. И, конечно же, возьмет сверх меры. Да, для чего же все-таки Александр Сергеевич вводит сюда еще и действительно такую мрачную картину, как приход гостей мертвецов к нему? Сейчас посмотрим. Вообще, опять-таки, на грани серьезного и шутливого. Мы в свое время, когда пошло западное кино широкой волной, да, все эти мистические триллеры с мертвецами, и Голливуд умеет это показать очень натурально, действительно страшно. Вот здесь для нас, для читателей, эта картина кажется вовсе не страшной. Но сейчас мы в этом убедимся. Начнем с того, что когда от своих клиентов наш герой возвращается домой, подходит к дому, ему показалось, что кто-то подошел к воротам и отворил калитку. Что бы это значило? Кому нужда? Уж не вор ли? Не ходят ли любовники к моим дочерям? Чего доброго? И гробовщик думал уже кликнуть на помощь своего приятеля, но в эту минуту кто-то еще приблизился к калитке, собрался войти. Адриану лицо показалось знакомо. В торопях он не успел порядочно разглядеть. «Вы пожаловали ко мне?» – запыхавшись, сказал Адриан. «Войдите же, сделайте милость. «Не церемонься, батюшка», — ответил тот глухо. «Ступай себе вперед, указывай гостям дорогу». Адриану некогда было церемониться. Калитка была открыта, он пошел на лестницу за ним. Ему показалось, что по комнатам кто-то ходит. «Что за дьявольщина? Дьявольщина?»
угу. —
подумал он. Тут ноги его подкосились. Комната была полна мертвецами. Луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты, мутные полузакрытые глаза и высунувшиеся носы. Адриан с ужасом узнал их людей, погребенных восстаранием. А в гости узнал последнего похороненного во время дождя. Все они, дамы и мужчины, вот переходят уже на такой бытовой язык, окружили гробовщика с поклонами, приветствовали, кроме одного бедняка, который стеснительно, смиренно стоял в углу. То есть и здесь как бы вот они.
Градация.
Личные, да, здесь вот бедные, в сторонке. Прочие одеты были благопристойно, покойницы в чепцах, лентах, мертвецы в мундирах, с бородами небритыми, купцы в кафтанах. «Видишь ли, Прохоров, — сказал бригадир, — от имени с честной компании поднялись на твое приглашение. Остались дома те, которым уж не в мочь, которые совсем развалились». Улыбнешься, да? «Да у кого остались одни кости без кожи? Но и тут один не утерпел. Так хотелось побывать у тебя в гостях». Дальше вообще уже улыбаешься, хотя страшно. Для Адриана это ужас. В эту минуту маленький скелет продрался сквозь толпу, то есть скелет поднялся, и приблизился к Адриану. Внимание, череп его ласково улыбался. Ну, Пушкин шутник. Череп ласково улыбался. Клочки зелено-красного сукна, ветхой холстины висели, как на шесте, а кости ног бились в ботфортах, как пестики в ступе. Ну вот, пишет отец Михаил Дунаев, ну, такой вот шутник здесь, да. «Не узнал ты меня, Прохоров». И дальше, а это отставной сержант Петр Петрович Курилкин, который был первым его заказом, так скажем, как бы обмолвился, он не укоряет его, нет. «Ну, он, помнишь, ты еще тогда положил меня в сосновый гроб вместо дубового?» Вот уже первый заказ был.
Разоблачили
да,
его.
Да, уже здесь.
Да.
Тут рассерженный Адриан, то ли в ужасе, то ли в том, что он был рассержен на то, что произошло, в любом случае в сильных чувствах толкает этот скелет, и тот падает и разваливается. Среди мертвецов пошел ропот негодования. Все вступились за честь своего товарища. Я почему говорю, что не страшно читать.
На грани, да, тут
пристали, такая как грань. Бы вот реальность абсолютно, но только вот они теперь уже пристали к Адриану с бранью, угрозами. И бедный хозяин тут теряет присутствие духа, падает, теряет сознание. Короче, лишается чувств. Вместе, упав, кстати, на кости, отставной сержанта гвардии. Вот такая страшная, тире, не страшная картина.
А он теряет сознание, но не умирает. Он только,
нет, он теряет сознание.
Он теряет сознание и какого-то на грани сумасшествия такого находится. Ведь он ведь в желтом доме живет.
Естественно, и причем компания это такая честная. Внешне это описание впечатляет. Особенно маленький скелетик, ласково улыбающимся черепом. А дальше происходит то, что мы тоже узнаем. Мы узнаем это во многих произведениях. Я могу привести пример. Если Достоевский «Преступление и наказание», то это сон Раскольникова, где Раскольников, проснувшись от ужасного сна, будучи еще ребенком, там он во сне, он видит, как убивают лошадь. И когда он просыпается, он просто счастлив. «Слава Богу, это только сон», говорит Раскольников. А ведь это был сон предупреждения. Или взять Татьяну Ларину из романа Пушкина «Евгений Онегин». Сон, где медведь ее догоняет. Слава Богу, это тоже сон. Но это вещий сон, потом узнаем. Мы можем вспомнить и учителя Пушкина Василия Жуковского, его поэму «Светлана», «Сон mm-hmm. Светланы». Mm-hmm. И всегда сон рассеивается, mm-hmm. наступает утро. И здесь тоже наш герой просыпается от того, что утро, да, солнце mm-hmm. давно освещало постель, на которой лежал гробовщик. Он открыл глаза, увидел перед собой работницу, которая раздувала самовар. С ужасом вспомнил Адриан все вчерашние происшествия Трюхина, купчиха Трюхина, к которой он ходил выполнять заказ, бригадир и сержант Курилкин. Смутно представили в его воображение вся толпа мертвецов. Он ожидал, что работница начнет разговор о ночных приключениях. А она сказала: «Как ты заспался, батюшка Адриан Прохорович?» Подавая халат. «К тебе заходил сосед, портной и булочник. Вот сегодня у него тоже именинник, а ты изволил почивать, а мы не хотели тебя будить. А приходили ко мне от покойницы Трюхиной? Да ты что, разве она умерла?» «Эка дура, да не ты ли пособляла мне улаживать похороны?» «Да что ты, батюшка, не с ума ли спятил? А ли хмель вчерашний не прошел? Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немцев, вратился пьян, завалился в постель и спал. Так уж и обедню отблаговестили». «Ой ли!» — сказал обрадованный гробовщик. «Вестимо так», — сказала работница. «Ну, Коля, так, давай скорее чаю, да позови дочерей». Напрасно опять. Для чего дано было это видение? Mm-hmm. Опять призвать к совести, которую он разлучился.
Секунду.
И слова прозвучали об этом гробе сосновом и дубовом. Напрасно. Сон прошел, и слава Богу. Не случилось.
И жизнь снова потекла.
И та жизнь по накатанным рельсам, который сам себе выстроил,
по-прежнему.
Да, по-прежнему пошла дальше. Конечно, сон закончился, видение страшное закончилось, жизнь продолжается, урок не извлечен, душа по-прежнему мертва, она не стала стремиться к сокровищам небесным. Это печально. Но Господь предупреждал его, он хотел его спасти. Может быть, еще что-то произойдет в жизни, будем надеяться, этого героя Адриана, гробовщика Адриана. Но ведь наступит и для него когда-то день, когда ему потребуется последнее пристанище, когда настанет день его кончины, и тогда уже ничего не изменить. Наступит суд не земной, а суд Божий. И бегут, опережая друг друга по сей день, гробовщики, подобные Адриану, стараясь опередить другого гробовщика, нажиться, не посочувствовать, а собрать земные богатства. Впрочем, от профессии это не зависит. Профессия может быть любая. А мы, прочитав повесть Александра Сергеевича Пушкина «Гробовщик», задумаемся тоже. Может быть, и мы иногда забываем, где наши сокровища. И согласитесь, дорогие слушатели, что я сейчас такую проблему подниму. Чтение книг, привычных для нас, когда листаются страницы, рассматриваются репродукции, и когда можно вернуться назад, перечитать, подумать. И книги электронные, где это сделать невозможно. Ведь если бы мы внимательно, я в данном случае, с карандашом не поработала над текстом, а чтение – это не только удовольствие, это еще и труд, навряд ли мы так акцентировали свое внимание на каких-то словах, выражениях, фразах. И тогда мы бы прошли мимо того глубокого, духовного смысла «Аменто море», вот, который здесь заложен. Даже есть русская такая пословица: «Не красна сказка словами». Сказка имеется, ну, не только сказка, как сказочный сюжет, любой рассказ, повествование, а красна смыслом. Вот мы постарались, читая повесть, практически я ее не сокращала, она небольшая, увидеть этот смысл. Пока не поздно, будьте бдительны, помните о том, что впереди ждет каждого, и собирайте сокровища свои на небе.
На небесах, да.
На небесах. Не получилось бы этого, я бы сказала, маленьких этих шедевров, вот если говорить о повестях Белкина, как и другие произведения Пушкина, так, с таковым глубинным смыслом, если бы Александр Сергеевич не называл Священное Писание, Евангелие главными книгами своей жизни и не апеллировал к ним. Вот что сам он пишет, говорит об этом. «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Мои дети будут читать вместе со мною Библию в подлиннике. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней есть все». Поэтому, конечно, недаром отец Михаил Дунаев, автор 6 томов, назвал свои вот сочинения, труды свои по русской литературе «Русская литература и православие». Читать вне контекста христианского понимания, вне православия русскую литературу невозможно. Это будет просто чтиво, поверхностное, несерьезное, без того смысла, который заложили в них авторы. В данном случае любимый нами Александр Сергеевич Пушкин.
Да, это верно. День памяти которого мы празднуем сегодня, 10 февраля. Ну что ж, будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Да. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии вот с таким подробным рассказом о повести Белкина, одной из повестей Белкина Александра Сергеевича Пушкина, была Наталья Викторовна Зыкова, матушка Наталья Викторовна Зыкова, руководитель школы семейного чтения при приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Спасибо вам большое, Наталья Викторовна. Приходите к нам еще. До свидания.
Благодарю.